Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем продолжаем наш разговор о святом императоре Феодосии.
Пока еще не святом. Святость он обретет по итогам своей жизни. Потому что человек очень сложный, ну, как все мы, наверное. Но я его люблю. Я его люблю, как вы, наверное, обратили внимание, люблю императора Константина. Они похожи чем-то. Вот сына Феодосий не убивал. Он не мог этого сделать никогда, подобных вещей. Он очень любил свою семью, включая дальних родственников. Он их собирал, как курочка, как наседка, и оберегал. Вообще умел любить. Этот человек умел любить. Чем он еще симпатичен? Он умел влюбиться так, что голову потерять. Вот, и броситься в эту любовь, как в омут. Он умел это. Это мало кто так умеет. Настоящий мужчина. Этим он мне нравится тоже. Такой чудесный человек. Основатель Византийской империи. Но вот я бы очень хотел все-таки сегодняшнее чтение святителя Феофана Затворника на вторник прочитать. Я без комментариев прочитаю, оно само по себе очень сильное. «Преисподняя и Авадон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих. А грешник все думает, что его никто не видит. И, укрываясь от глаз человеческих темнотой ночи или пустынностью места, полагает, что никем не замечен. Божие око видело все. Ангел-хранитель и совесть были свидетелями. Станешь некогда на суд. Тогда все скрытое разоблачится. Свидетели неподкупные будут налицо, и умолкнешь. Приговор состоится безапелляционный. Одно средство предотвратить эту неизбежную крайность – покаяние. Дверь к нему отворена. Поспеши войти, пока не пробил час, который ударит, когда не знаешь, и положит конец и грехам твоим, и всякой надежде помилования». И вот здесь мы должны все-таки подражать Ивану Грозному, да? Писать свои синодики, писать. Но почитайте его, синодик-то, почитайте, там много, много такого, что... Ну, и трогательного тоже. Например, он вдруг раз и вспомнил каких-то бабок-колдовок, каких он где-то убил когда-то, и монахини, которых он убил.
Я слышал, что он в конце жизни себя окружил колдунами, всякими экстрасенсами.
Вот не надо верить вымыслам Джерома Гарсея. Враль тот еще, хотя присутствовал. Ну, вот опять же, говоря об источниках по Ивану Грозному, называет друг цифру. 60 монастырей, основанных Иваном Грозным. Ну, я же точно знаю, откуда цифра-то. Это из того же источника, что и тысячи растленных девиц, и убитых, тысячи убитых младенцев, сотни тысяч убитых в Новгороде. Там, это тот же источник, которым я не пользуюсь, потому что он грязный и мутный, лживый. Это Джером Гарсей.
Мне кажется, логика такова. Все, что мы знаем об Иване Васильевиче хорошего, это правда. А все, что мы знаем о нем плохого, это ложь.
Это можно назвать логикой. Это бред сивой кобылы, простите. Это очень, мягко говоря, неверный подход к источниковедению. Так вот я скажу, и на этом прекращаю ерничать. Это нехорошо, ерничать. Тем более Великий пост. Действительно, мы должны ходить перед Богом каждую минуту и сейчас. Вот. Не то, что это вот я всегда должен помнить о том, что вот Господь меня видит. Я должен сейчас это помнить. Вот сейчас, когда все это говорю, тогда все будет хорошо. Тогда и покаяние перед концом Господь нам даст. Ну, а сейчас я к Феодосию возвращаюсь, к Феодосию Великому. К тому моменту, когда 11 января 381 года, когда родилась, с моей точки зрения, не утверждаю, когда родилась Византийская империя. Я отсчитываю день рождения Византийской империи с 11 января 381 года, когда император Феодосий Великий организовал в Константинополе торжественную встречу язычнику Атанариху и всему его племени. Конечно, в Константинополь племя не вошло, оно расположилось под стенами, входила дружина. И здесь встретились свежая готская кровь, готская энергия и римская мудрость, римский опыт управления. И над всем над этим был Христос. Я еще прибавил сюда... Почему прибавил? Потому что я сейчас буду зачитывать отрывочек из моей книги, из эпилога. Я еще прибавил сюда великомученика Никиту Готского, потому что, ну, примерно в это время была попытка перевести его мощи в Константинополь. Поэтому такая встреча, которую я описал, она была вполне возможна. А то, что Атанарих, убивший великомученика Никиту, замучивший его, его знал, и знал не один год, и, наверное, не одно десятилетие, а по возрасту так, наверное, и играл у него на коленях, как когда-то, я думаю, что это почти факт. Я говорю почти осторожно, потому что, ну, нигде, кроме как в моей дурной голове, такого описания не сложилось.
Как говорят юристы, мы имеем косвенные улики.
Догадки. Но это тот случай, когда, с моей точки зрения, писатель имеет право домыслить, досочинить немножко. Тем более, что некоторые вещи не могли произойти по-другому. Вот только так. Читаю отрывок из моей книги «Его имя Победа» о великомученике Никите Готском. Сам ее эпилог, сам ее конец. О том, как в Константинополь входят готы Атанариха, главного гонителя христиан и главного, наверное, главного препятствия на пути нашествия, жуткого нашествия гуннов. Он вел с ними войну несколько лет. Он, по существу, только-только вышел из боев и привел свое племя спасать в империю. И мудрый император Феодосий принял их. Принял и... то, как он всегда это делал. Но я еще об этом поговорю. Слухи о жутких гуннах доходили до жителей столицы и были один страшнее другого. Гуннами пугали детей. О них рассказывали шепотом и боялись до дрожи, что все страшилки окажутся правдой. А теперь по Константинополю ехали воины, убивавшие этих самых гуннов, сходившиеся с ними глаза в глаза, клинок к клинку. Казенное по приказу императора кидание цветов копытом коней постепенно сменялось традиционными римскими аплодисментами от души, от сердца. Маленький Аларих, а это сын Атанариха, он едет на шее лошади отца. Маленький Аларих почувствовал изменившееся настроение толпы и принялся приветственно махать всем ручкой, чем вызвал всеобщий восторг. «Ух ты!» – завопил вдруг мальчик. Отряд въехал на широкую, обрамленную красивейшими строениями площадь, и тут же со всех сторон грянули трубы, выводя красивую, но очень строгую мелодию встречного марша. Навстречу Атанариху с середины площади двинулся всадник в сопровождении роскошно разодетой свиты. На всаднике были золоченые доспехи, повторяющие рельеф мускулистого тела. Плечи покрывал пурпурный плащ, а на голове сверкал шлем, украшенный султаном из белых и пурпурных страусовых перьев. «Смотри, сынок», — тихо сказал Атанарих, — «вот так примерно и выглядит римский император». «А ты их уже видел?» — шепотом спросил мальчик. «Одного. Но тот был дрянь человек. Нечего его вспоминать, Твалент имеется в виду. Ладно, поехали знакомиться с этим». Сделав дружине знак остановиться, Атанарих выехал вперед. К его удивлению, император сделал то же самое, и встретились они одни, без свидетелей. Трубы рявкнули в последний раз и смолкли. Два всадника всматривались в лица друг друга, пытаясь прочесть в них будущее своих народов, отныне тесно переплетенное. «Жить и радоваться, Атанарих!» — сказал Феодосий по-готски. «Жить и радоваться, великий император!» — ответил Атанарих на чистой латыни. А потом повторил и на греческом. Оба рассмеялись, и тут Атанарих заметил странный, тонкий, очень прямой шрам на щеке императора. «Меч?» — спросил он, коснувшись такого же места на своей щеке. «Сарматская стрела, вскользь», — ответил Феодосий. «Да, еще бы немного», — Страшная смерть, — покачал головой Атанарих. — Они на боевых стрелах не закрепляют наконечники. На все воле Божье, — серьезно ответил Феодосий и с улыбкой спросил: а кто этот молодой воин, твой телохранитель? — Мой сын и наследник. Его зовут Аларих, Аларих Балта. Мать умерла родами, вот и таскаю везде с собой. Так привык, что однажды я даже в бой кинулся, забыв отдать его няньке. Пришлось возвращаться и отдавать. Феодосий немного помрачнел, видимо, припомнил что-то свое, но быстро оправился. И снова на его красивом лице засияла улыбка, очень добрая и обаятельная. «Я слышал, — спросил он заинтересованно, — что в юности ты дал отцу клятву никогда не переступать границ Римской империи. Это правда?» «Правда. А теперь я нарушил ее ради моего народа. Ведь и ты ради своего народа сделаешь все, не так ли?» «Кроме одного. Даже ради своего народа я не предам Христа». Атанарих вздрогнул, пристально вгляделся в лицо императора. «Похож», — подумал он и вслух сказал. «Эти слова я однажды уже слышал от другого человека. И где же этот человек?» «Я убил его. Сделай, прошу тебя, одну вещь для меня, пообещай, ради памяти о том человеке». Феодосий нисколько не удивился просьбе варвара, которому поверил сразу, до конца, с первого взгляда. Был такой дар у императора — никогда не ошибаться в людях. «Говори, когда меня не станет, присмотри за сыном. Пусть вырастет и тервингом, и римлянином». «Да ты сам еще», — начал было Феодосий, но, увидев что-то в лице Атанариха, просто сказал: «Хорошо. Я отдам его малым готам в Ульфилы и присмотрю сам. Но ведь его окрестят. Ты не против?» «Не против. А может быть, и сам?» Атанарих лишь резко дернул головой и отвернулся. «Папа!» — раздался вдруг звонкий голосок Алариха. «Посмотри, какая красивая повозочка! Настоящая, как будто игрушечная. Вот бы поближе ее посмотреть!» «Желание гостя», — сказал Феодосий и слегка наклонил вперед султан Испирев, сделал знак рукой. К нему тут же подъехал воин охраны, они обменялись несколькими фразами по-гречески, и воин отправился к краю площадки. Там, за оцеплением из солдат, ждала своей очереди на проезд богато украшенная повозка в сопровождении нескольких священников. Повозку пропустили, и вскоре она очутилась перед императором и его гостями. Священники, перебивая друг друга, принялись рассказывать что-то. Говорили они на каком-то жутком восточном диалекте, и Атанарих ничего не понял. Император внимательно выслушал и сказал Атанариху: «Эта повозка — реликвия. В ней из Гутиуды в Киликию перевезли мощи святого мученика и великого чудотворца. Его имя неизвестно, называют разные. Сейчас ведутся переговоры с христианской общиной Мопсуэстии, чтобы перевезти сюда и сами мощи, но им жалко. Повозку вот отдали, да еще пояс мученика. Что с тобой?» Повозку Атанарих узнал сразу. Еще бы, в ней он играл малышом вместе со своими подружками. В те счастливые, незабываемые времена, когда огромный и могучий папа мог подбросить его к самым небесам и поймать хохочущего от счастья, когда дядя Стан разрешил поиграть с крючками на поясе, подержать свой знаменитый меч. Атанарих спешился сам, взял сына, подошел к повозке и вытащил из нее пояс. Священники бросились бы помешать святотатцу, но император остановил их резким окриком. Атанарих ничего не замечал вокруг. Он, как в детстве, перебирал пальцами крючки, кармашки и петли на поясе. «Ты знал его?» — тихо спросил Феодосий. «Да». «Тогда скажи, как его имя? Разные говорят». Слезы неудержимо потоком лились из глаз Атанариха, капали с кончиков сидеющих усов на доспехи, очищенные легкие слезы, от которых душа жаворотком взлетает в небо. Он улыбнулся и сказал, не задумываясь, на каком языке это прозвучит: «Его имя — Победа». Конец книги. Я специально прочитал так долго, так много. Для меня это день рождения Византийской империи, которая просуществует 1000 с лишним лет. Почему? Видимо, в этот момент верующий христианин Феодосий выбрал на годы вперед способ обращения с варварами, которые проникали в империю, со свежей кровью, притекающей в империю, принимать. Принимать и моментально пристраивать к делу. Принимать и приручать. Так будут принимать готов, так будут принимать славян, которые толпами проникали в империю и проходили аж до Пелопоннеса.
Жалко, что с тюрками такое не получилось.
Эй! Не следует забывать, что готы Фритигерна были крещены, в отличие от готов Атанариха. В Мёзе стоял малый народ готов Вульфилы. Они легко принимали христианство, они были чистой душой. Они не были фанатиками. И вот Аларих, о котором я только что прочитал вам, он еще тут у меня ребенок, это человек, который захватит Рим. Разрушитель Рима, да, там варвар, так далее, Аларих свирепый. Но если вы почитаете о нем повнимательней, по источникам, это слово «источники» прилепилось, вы увидите человека, во-первых, верующего, во-вторых, справедливого. Там чувствуется воспитание.
Но ведь готы уйдут из Восточной Римской империи.
Уйдут при потомке Феодосия для того, чтобы не грабить восточную часть. Есть, пить что-то надо, вот и уйдут. К сожалению, у великих людей бывает бездарное потомство. Но система, созданная Феодосием, она уцелеет. Она уцелеет, а вот она даст вектор развития империи. Там будут отвратительные императоры, скоты будут полнейшие. Кстати, первый, помазанный на царство, ну, как я думаю, что это был он, Лев Первый, по кличке Мясник. Боскот!
Удивительно, почему очень многие так привязываются к этому помазанию. Ведь в числе семи таинств помазание на царство не стоит. Это не более чем некий знак, не более чем обряд, включенный в коронацию. Ведь известно, что такие великие императоры, святые императоры, как Константин и Феодосий, не были помазанниками в этом смысле.
Да, а царь Ахав был, библейский царь Ахав, нечестивый, был помазанником, а Константин Великий не был помазанником. Честно говоря, не знаю и не считаю это определением монарха, что ли, помазан или не помазан. Я уже говорил у вас, повторю еще раз, для меня Путин император в строгом соответствии со смыслом этого слова. Хороший или плохой ли? Вопрос другой. Но в данном случае благоверный, потому что он ходит в храм, крещенный и декларирующий свое православие. Не святой, конечно же, а уж какой он там, это потом Господь решит, да? Это не нам решать. Но император, несомненно, хоть ничем и вы не мазали, кроме как при крещении.
Ну, это и считается таинством. А в числе семи таинств нет таинства помазания на царство. Ну, нет его.
Ну, нету его, да. Нам его прислали из Константинополя, уже находящегося под турками, в 1561 году. Кстати, эфиопский митрополит привез эту инструкцию от Константинопольского патриарха, который признал Ивана Грозного венчанным на царство, все правильно. Но хорошо бы его перевенчать немножко, чтобы правильно было, говорил патриарх Константинопольский с присущим грекам лукавством. Ну, к чему приводит греческое лукавство, мы видим по нашим дням.
Как вы думаете, оно в конце концов погубило Восточную Римскую империю? Или это было что-то другое?
Ну вот, опять же, я же недаром зачитал вот этот отрывок. Пока приливалась свежая кровь и пока мудрые императоры ее использовали, быстро превращая пришельцев, которые понаехали тут с оружием в руках, огромными толпами, превращая их в полезнейших граждан, ведь это славянское нашествие спасло Византийскую империю от арабов. А по-другому не получается. Византийская империя получила массу, огромную массу свободных крестьян, налогоплательщиков и солдат, которых тут же разбили на филы и демы. Их поставили в строй, поставили стратегов им. Ведь любые варвары, посмотрим по тем же готам, да, они же впитывали как губка военную премудрость Рима. Не через поколение, а уже в этом же поколении становились римлянами, становились прекрасными легионерами и полководцами. По римскому образцу. Тот же Стилихон, тот же Аларих. Мы смотрим, да, вот по этим людям, выдающимся полководцам, тот же Аэций, который совершил невозможное, я имею в виду битву на Каталонских полях, самую грандиозную битву, наверное, до наступления нового времени в Европе. Самую грандиозную битву, она вообще, она такая... эсхатологическая эта битва, похожая на битву конца света, битва народов. И командовали римлянами варвары. Ну, то, что в строю стали, стояли варвары, и Теодорих, потомок Алариха, командовал готами, вестготами, тервингами командовал. Но это понятно, что там стояли, но командовали варвары, командовали очень грамотно, командовали по-римски. И тот же зять Алариха, Атаульф, открыто говорил, повторял за Аларихом, что они не враги Риму, что они хотят его спасти, что мы защитим Рим, мы возродим Рим. А остготы, которые внесли в историю, ну это потом историки придумают термин «остготское возрождение», ведь они же канализацию почистили. Снова можно было свободно посещать общественные туалеты в Риме, после того, как их загадили. Они почистили, они сенат возродили. Это все было возможно. Это было все возможно и на Западе. А вот состоялось на Востоке. И заложил камень, вот этот первый камень в основании, все-таки Феодосий Великий. Тут не убавить, не прибавить. Но это все события с Аларихом, с Телихоном, они потребуют отдельного разговора. Все-таки потребуют, наверное, отдельного разговора, потому что обрывать мне на полувздохе не хочется здесь. А сейчас вернемся к Феодосию и, наверное, к его сыновьям. У нас первое, что всплывает в голове, когда мы произносим эти слова «Феодосий Великий», это Второй Вселенский Собор. Вот. Ну, понятно, что Никео-Цареградский символ веры, которым мы до сих пор произносим в слово, так, как он был принят тогда, но не по его поводу собирался собор. Собор собирался по поводу внутренней организации церкви. Как управлять церковью? Вот. Вопрос о вере был поднят готским епископом Вульфилой, и Феодосий Великий обещал этот вопрос, это вопрос о марианстве, он обещал этот вопрос рассмотреть на соборе, но поскольку Вульфила умер, не дожив до собора, этот вопрос был снят с повестки дня. Потому что к тому времени сомнений в победе никейского символа веры уже не было. Победили православные по этому поводу. Римский папа пошутил горько: с еретиками бороться легче, чем с православными. Что там такое пошло перед собором. Драматические и иногда трагикомические события, активным участником которых был, это главная фигура Второго Вселенского Собора, это Григорий Богослов. Григорий Богослов был по своей природе человеком кротким. И в жизни он был кротким, он всех щадил. Но у него был острейший язык, и человеком он был весело язвительным. Вот уж подденет, так подденет.
Остроумным.
Остроумным, действительно. Он был малого росточка, лысенький такой вот он был, вот, очень скромный, но когда поднимал глаза и что-то говорил, вот, люди либо смеялись, либо сжимали кулаки, потому что человек был действительно острого ума был человек. Вот. А его вытащил из Антиохии, вытащил Феодосий Великий, накануне. Собственно говоря, главным спором на соборе это было, кто главный, Рим, Константинополь, Антиохия или Александрия. Вот была интрига.
Собственно говоря, эта интрига и послужит началу раскола, который до сих пор длится. Удивительная вещь. Христиане собираются, чтобы выяснить, кто главный, и забывают о том, что Христос об этом сказал раз и навсегда в Евангелии. Как мы дошли до такой жизни?
Павел повторил и вбивал это в голову. Ведь вот если посмотрим послание апостола Павла, это ну, главная мысль. Да перестаньте же вы, в конце концов. То я Аполосов, а я Павлов, а я там Христов. Мы все Христовы. Вот прекратите вы эти разделения. Глупые. Не менее, как пошло, так и поехало. И на Втором Вселенском Соборе, еще раз повторю, там такие интриги при подготовке к Вселенскому Собору были. Недаром Феодосий вытащил Григория Богослова для того, чтобы поставить фигуру авторитетную, такую, чтобы слушали его, вот его чтобы слушали. Вот. И лично сам сбросил арианского епископа с кафедры и водворил Григория Богослова в храм 12 апостолов. Вот как сам Григорий Богослов описывает это событие. Я не могу, но его читать очень приятно. Иоанн Златоуст, конечно, велик, но вот читать все-таки приятнее Григория Богослова. Вот он владел Вот как он описывает вступление свое на кафедру. «Храм окружен был воинами, которые в вооружении и в большом числе стояли рядами. Туда же, как морской песок и туча, стремился, непрестанно увеличиваясь, весь народ, с гневом и стоном на меня, с мольбами обращаясь к императору. Улицы, ристалища, площади, даже дома с двумя и тремя этажами наполнены были снизу доверху зрителями, мужчинами, детьми и старцами. Везде суета, рыдания, слезы, вопли, точное подобие города, взятого приступом. А я, доблестный воитель и воевода, едва переводя дыхание, шел среди войск». Ну, это ирония ее.
То есть все эти люди так горько жалели о том, что арианский епископ был от них удален и на его место поставлен православный.
Ну да, это же борьба партии, это политическая борьба. Он, Григорий, начал очень скромно, он создал маленький домовый храм, где служил. Его оттуда вытащили, а храм получил огромную популярность в городе. Вот туда толпы уже, комнатенку набивались. Храм не Анастасии, а храм Анастасия. Вот так он назывался. Вот. Храм Воскресения. Съехались партии в Константинополь. Козырным тузом в руках Александрийской партии был некий Максим, которого подготовили на эту роль. Человек, прошедший такую хорошую греческую философскую школу. Он принадлежал к кинической школе, то есть циник. У нас немножко ложное представление о циниках, но все-таки близкое.
Он был православным циником.
Он был православным циником. И он отличался внешне от православных нециников тем, что носил длинные красивые волосы и был гладко выбрит.
У него все было в порядке с ориентацией?
Вот не знаю я этого. Во всяком случае, Григорий принял его в своем доме, кормил, поил. Вот. А потом, когда приболел, вот, узнал о том, что Александрийская партия устроила тайную хиротонию этого Максима. Вот. Здесь я не могу, опять же, не зачитать из Григория Богослова по поводу всей этой Александрийской партии. Приехали, вот он так называет вот этих вот гостей из Александрии, соглядатые. Амом, Апамом, Арпократ, Стип, Радон, Анубис, Ерманубис, египетские боги в виде обезьян. Хорошая такая православная полемика. Причем здесь он произнес не точные названия богов, он их переврал, но он это сделал нарочно. Он назвал Григорий Богослов вот эту хиротонию Максима, цитирую опять. Он носил длинную шевелюру, она оказалась искусственным париком. Поэтому вот, обряд хиротонии этого Максима он называет состриганием шерсти с собаки. У нас в городе, это я цитирую Григория Богослова, был человек женоподобный, какое-то египетское привидение, злое до бешенства, пес и пес из мелких. Ну, великолепен, да? Вот он, уличный прислужник, безголосое зло, китовидное чудовище, красный черноволосый, курчавый косматый. Максим не принадлежал уже к числу мужчин, на ответ на ваш вопрос. О том изгнании, которому он подвергался за срамные дела, он говорил, что претерпел ради Бога. Он был наказан бичами, а мне казался победоносцем. Он укатил в Александрию, нет, прошу прощения, в Рим он укатил и готовился к новой атаке. Значит, вот до нас от Второго Вселенского собора дошло мало, но постановление о Максиме до нас дошло. Постановление Второго Вселенского собора о Максиме Цинике и происшедшем от него беспорядке. О Максиме Цинике и происшедшем от него беспорядке в Константинополе определено. Не был епископом и не есть епископ. Не рукоположенные им не были и не есть суть ни в какой степени клира. Все и все для него сделанное и им сделанное уничтожено как недействительное. Удивляемся мы на те времена, вот такие вещи творившиеся. Удивляться нам нужно в свое время. Времена не всегда одни и те же, потому что люди одни и те же. Надо это из политических соображений. Будет сделано это из политических соображений. И далеко не всегда рядом стоит император Феодосий, чтобы сказать, а ну замолчали, а ну все заткнулись разом. галки тут разгалдились. Перед тем, как главное скажу по Второму Вселенскому Собору, еще одна цитата из святителя. Наверное, очень хорошо вот этой цитатой показал дух того, что происходит. До наших дней происходит. Это о людях, которые на него напали. На соборе прям напали на него. «Трещали, как стая сорок, и ожесточались, как рой ос, собравшийся в одну кучу. И степенное собрание старцев, вместо того, чтобы уцеломудрить юных, за ними же и пошло. Как? Подчиниться Западу? Разве не с востока восходит солнце? Разве не здесь началось христианство? Разве Сын Божий воплотился, учил, страдал и воскрес на Западе, а не на Востоке?» И отвечает Григорий: «Да, но на Востоке же и убили Христа». Это разделение Восток-Запад, Север-Юг, которые, по сути, спор о чинах, не более того, всего лишь спор о чинах, это внешняя вывеска и такая внешняя иллюстрация того, что все-таки Церковь Христос руководит. Потому что символ веры-то остался, символ веры признанный всеми. Это главное произведение, главный томос, а это именно это слово, главный томос Второго Вселенского Собора. Через год там соберется еще один собор, там же, в Константинополе. Но не продолжение Вселенского, который, кстати, не совсем и Вселенский, потому что западные церкви в нем не принимали участие, это Всевосточный был собор, 150 участников.
Критский собор.
Нет, не Критский, он, конечно, не Критский по авторитету тех людей, которые там были. Ну, конечно, если не считать, что в конце концов некрещенного Нектария херотонесали и поставили константинопольским епископом, ну, это вот... Если этого такого маленького момента убрать, немножко заигрались в политическую борьбу отцы, но потом это будет исправлено. Вернемся все-таки к политическим событиям. В прошлой передаче я остановился на том, что в битве на холодной реке Феодосий и Аларих разгромили узурпатора Евгения. Он был впоследствии казнен, и империя объединилась на несколько месяцев, объединилась, стала единой. 324 год. А в начале 395 года Феодосий действительно великий, приняв христовых тайн, исповедавшись нормально, по-человечески, он в сознании умирал, он не собирался дальше жить, четко понимал, куда идет, отдал Богу душу, предварительно назначив своими наследниками и поделив империю между сыновьями Аркадием и Гонорием. К сожалению, не такими сильными. Ну, Гонорий был молодой чересчур, Аркадий был постарше, но тоже не очень. Оба подпали под влияние. Гонорий под хорошее, а Аркадий под не очень. Аркадий, живая иллюстрация к фразе из фильма «Место встречи изменить нельзя», доведут его бабы до Цугундера. Жена Евдоксия, жена из варваров.
Из каких?
Из франков, по-моему. Уточнить надо. Варварское происхождение точно 100%. Вот она из варваров. У Феодосия II будет гречанка. Причем хороших кровей гречанка, из философских таких кровей. Она белобрысая, была голубоглазая. Потому что почерневшие к тому времени греки очень ценили вот эту северную красоту. И Евдоксия считалась первой. И не только считалась, но и была первой красавицей Константинополя, но при этом отличалась, мягко говоря, легкомыслием, за что и была неоднократно обличаема епископом Константинополя Иоанном Златоустом. Он ее не просто обличал, он ее обличал в глаза. Вот она входит, и он начинает проповедь о косметике, о стоимости косметики, о том, сколько голодных можно накормить. Это вы почитаете его, Иоанна Златоуста. Как и Григорий Богослов, он не сдерживался здесь в хлестких определениях. Хотя вот я всем, в особенности вступающим в брак, молодым людям рекомендую читать Иоанна Златоуста о браке и о молодежи. Очень хорошо. Когда я работал в школе учителем, одно время я закупил специально брошюрки и выпускницам раздавал. Вот, Иоанна Златоуста. Полезнейшее чтение для молодых людей. Рекомендую.
Сергей Дмитриевич, а может быть, зря он так принципиально к этому относился? Ну, зачем дразнить гусей? Ну, представьте, сейчас начнет патриарх обличать в лицо каких-нибудь властимущих людей. Ну, ничем хорошим не кончится это все.
Это кончится для него очень хорошим. это кончится для него святостью. Мы все время об этом забываем, что главное, это наша цель, это спасение. Спасение души. Господу надо нам идти, а не устраивать земное царство. Надо быть как Григорий Богослов, как Иоанн Златоуст. Он элементарно возбуждал людей к благочестию, к милосердию, к главным христианским добродетелям. Он бедным помогал, его любили очень. И за счет Иоанна Златоуста, за счет призыва Иоанна Златоуста поделиться, существовала городская беднота Константинополя.
По-моему, это он сказал, деньги церкви – достояние нищих.
По-моему, тоже, но я не уверен. Но он так делал. Они все настоящие так делали. Его обязанностью было вразумлять. В том числе эту дурную бабу, совершенно дурную бабу, которая свою собственную статую поставила на церковной территории. Ну как это? Причем, мягко говоря, богато украшенную, идола поставила. Ну а что он терпеть будет? Она приходит, благословите нам, сейчас он такое выдавал, что убегала вся красная.
А он ей говорил, почему без платка, а крестик носишь?
Совсем другие вещи и говорил, и в результате против него был созван собор, псевдо-собор, конечно, и было его первое изгнание, которое длилось буквально 2 дня. Изгнание Иоанна Златоуста вызвало восстание. Вот та самая нищета, которая решилась кормиться, поднялась, там дожгли и поубивали. Землетрясение тут же. Ну, маленькое так, вразумительное землетрясение. И он вернулся по просьбе Евдоксии, вскоре был изгнан уже совсем. Поскольку исправить его, хорошего человека, правильного человека, в кривду невозможно. Он продолжал эти обличения, эту политику. Собственно, он показывал, какой должна быть церковь. А государство должно быть таким, каким его устраивал Феодосий. То есть в полной гармонии с церковной и светской власти. Вот создавалась симфония, да? Авросий, Феодосий, вот двое. 2 столпа, духовный и светский. Между ними нет противоречий никаких. А тут вот какая-то там тетка, ну пусть даже и очень красивая, пытается указывать святителю.
Ну вот патриарх Никон тоже решил такую симфонию устроить. Ничем хорошим это не кончилось.
Патриарх Никон пытался стать православным папой. Там о симфонии речи не шло. Симфония была. До полного безобразия, до которого дошел патриарх Никон, ее тщательно пытался хранить, эту симфонию, Алексей Михайлович Тишайший. Слушался, подчинялся, где можно, подчинялся, смягчал, даже там, где не надо было, до тех пор, пока папистские вот эти устремления. Это же смерть церкви, папизм.
То есть, получается, симфония возможна только тогда, когда на обоих престолах, и на императорском, и на патриаршем сидят святые люди.
Когда святые люди задают тон, толчок, дальше система работает сама на себя. Попадаются песчинки, которые в этот механизм вкрапляются, ломают его, мешают. Вот мы уже сегодня говорили, с какого момента империя стала обречена, с тех пор, как она перестала принимать варваров. Вот с этих пор, когда зазвучало, а это 12 век, конец 12 века, вот это вот время, а ну потом крестоносцы, соответственно, и период после крестоносцев, когда гордо зазвучало слово «эллин». Эллины ходили такие носы кверху, не знам, чем гордились. Хотя их наука университета их, Константинопольского, уже пала ниже плинтуса. Кстати, основателем Константинопольского университета будет у нас Феодосий II, внук Феодосия Великого, по кличке Каллиграф. Хорошо очень писал, красивенько так писал. В политику не лез, сознавая свое убожество. В этом деле... Человек был превосходный, верующий человек был. Вот, возможно, и такое, да? Ты умеешь править, да? Давай, все. Хорошо, я тебе мешать не буду, я отойду в стороночку так. Правь. Это он сестре так, дочери негодного Аркадия Пульхерии. Удивительная совершенно женщина, о которой мы поговорим потом, наверное, сейчас. Давайте посмотрим, что у нас происходит на Западе, потому что империя пока... Не империя, конечно, я напоминаю слушателям, республика. Она все еще считается республикой. Вот вся эта вот огромная махина, формально. СПКР, Сенатус Популистского Романус, да, вот, Сенат и народ Рима. И удивительно совершенно, как римские добродетели уходят, а пороки расцветают в это время, в самом Риме. Рим роскошествует в это время, вот при Ганории, так, как никогда ни при каких нейронах. Идут непрерывные пиры в богатых домах. науку забыли. Об этом пишут современники. А вот там мимы, танцовщицы всякие там. Да, гладиарские бои. Я не помню точные даты, по-моему, 404 год они были отменены только, вот только в Риме. Потому что Рим поет, Рим развлекается, Рим как бы изо всех сил считает себя центром мира в это время.
А почему же на место римских добродетелей не пришли христианские? Ведь эти люди формально все или почти все были христианами.
Ох, как формально. Ну и, конечно, гордыня. Мы же вечный город. Мы же ум. В это время просто удивительно, как вот уже на пороге смерти, на пороге конца, пир среди чумы. А красивейший же город. И постройки, и сами дворцы вот этой вот знати. И раздачи, ведь денежные, хлебные раздачи продолжаются. Можно кормиться совершенно спокойно, приехать там. Вот. Кто-то там привез. Сколько народу обобрали ради этой раздачи, неважно. Это совершенно понятно, за что. Ну вот абсолютно понятно, за что. А Гонорий, западный император, в Риме не живет. Он жил в Медиолане. Там императорская резиденция была еще со времен Валентиниана II. Потом он, когда станет очень страшненько, переселится... Это в Гонории переселится, а потом вот так и закрепится в Равену, в неприступную крепость, совершенно окруженную болотами и очень хорошо укрепленный город.
Почему императоры в Риме не жили?
Страшно.
Кого боялись?
Боялись подданных, боялись варваров, боялись всего. Он переселяется туда, где можно спасти свою драгоценную шкуру. Ну, я говорил уже, что оба императора под влиянием, один под влиянием жены, а другой под влиянием полководца Стилихона, лучшего полководца того времени. Ну, так он считается, хотя его компании разбирал, ничего особо блистательного у них нет, но, тем не менее, считается, что Стилихон полководец, ну, во всяком случае, удачливый и хитрый царедворец. Ему удалось, он тоже варвар, кстати сказать, он вандал, девок своих красивых выдать замуж за императора. Последовательно, одна умерла, потом вторую. Они у него не кончались. А потом он собирался женить своего сына на дочери Феодосия Великого, Галлии Плацидии. Удивительная семья. Все считались красавицами, но, видимо, и были, действительно. Когда развернется борьба за Галлу Плацидию, просто удивительно, как ее рвали из рук в руки, эту женщину. Мудрую женщину, надо сказать. Но он не успеет, его убьют с телефона. Вот. И вот тут начинается, еще до этого, начинается борьба между готами Восточной империи, которых возглавлял тот самый мальчик, о котором я вам прочитал в начале сегодняшней передачи, Аларих Балта, от которого ввели свой род короли, вестготские короли Испании, и Западной империи. Дело в том, что глупый Аркадий забыл простую, казалось, совершенно ясную истину. Защитника кормить надо. Армию надо кормить. А если готы не похожи на греков, маленько не похожи, это не значит, что им пить есть не надо. Он нарушил договор Феодосия, он поставил этих готов в такие условия, что они вынуждены были, ну просто чтобы выжить, грабить. И в своих грабежах Аларих провел готов аж до Пелопоннеса, и там он столкнулся с Стилихоном. Стилихон переправился и победил Алариха, взял его в плен и отпустил. Потому что умный Стилихон понимал, это армия Рима, это не варвары, ворвавшиеся в Рим, это то, что понимал Феодосий. Это не враг, прорвавшийся через границы, это армия, которую надо беречь, потому что то, что творится на Рейне. Восток, персы, это цветочки, это ничто, но то, что творится на Рейне, Германия, вся гигантская Германия прорывается, как сквозь дырявый друшлаг прорывается через границы, надо встречать, а там еще и гунны. Это самый опасный, наверное, момент был, они остановились и набирают массу, вбирая в себя, ну как это будут делать монголы Батыя, когда они остановились на Волге, вбирали в себя половцев, болгар, всех-всех-всех похожих на себя и преобразовывали их под себя. Делали такими же. Примерно это же происходит. Скоро родится мальчик там, в самом начале 5 века. Там мальчик родится. Назовут его волжанином, по одной из версий Атила. А по другой версии Папаша, тоже Атила. На тюркских так вот оно. Но зовут еще и Бич Божий. Но еще маленький пока. в самом начале V века он родился в Панонии. И Стилихон это понимал. Стилихон понимал эту угрозу, понимал, что вот сейчас, завтра или уже сегодня Риму понадобится, Риму в широком смысле слова, цивилизации, понадобится серьезнейшая защита. Потому что надо будет драться по-настоящему за свою жизнь, за свою цивилизацию. Но, к сожалению, понимал это он один. Видимо, понимал Аларих, потому что, ну, не бил он насмерть Стилихона. Вот их столкновения были такими. Сошлись, подрались, договорились, разошлись. Но когда Стилихона по ложному обвинению убили, убил Гонорий, глупый Гонорий убил, последнего защитника убил, собственно говоря, империи, Аларих ворвался, вошел в Италию. Только для того, чтобы поесть. Только для того, чтобы прокормить свою армию и народ. Народ пошел за ним. И вот это начинается этот легендарный поход Алариха Балта по Италии. «Я с апостолами не воюю», — говорил Аларих. Прямая цитата. «Я с апостолами не воюю». То есть категорический приказ щадить церкви, соблюдать, тщательно соблюдать право убежища церквей, то есть народ, вошедший в храм, является неприкосновенным. Но это можно сказать. Но удивительно то, что они выполняли это. Они это выполняли, эти варвары, эти дикари. Казалось бы, дикари, из которых уже половина на латыни говорит, вообще говоря. Вот как и сам Алари говорил, свободно на латыни. Второе, что нужно сказать об этом походе. Фантастические совершенно сцены, из которых можно сделать вывод, что только один вывод. Это Спартак на троне. Аларих ненавидел рабство. Рабство как институт. И рабов освобождал сознательно. Конечно, они укрепляли его армию. Конечно, он прежде всего в армию брал герман. Когда он подойдет к Риму, одно из требований его будет в качестве дани отдать всех рабов германцев. Всех. Заберу. 40 тысяч отдали. Да, хорошее подкрепление, да?
А где же они их взяли в таком количестве?
Купили в это время с рабами туго. Раб стоит дорого. Ну, в войнах, конечно, в плен попадали, но это уже мало. Покупали, перекупали, пленников перекупали, когда вот внутренние эти войны. Рим-то миллионный город. Не многомиллионный, а миллионный. То есть там доходило до 1 300 000, вот так вот в это время. Он огромный город. Скоро таких не будет на планете Земля вообще. Немножко осталось еще. Весь средневековый Рим построен из развалин Колизея. Его просто разобрали. Он до сих пор стоит. Амфитеатр Флавиев. Блоки очень хорошие, ровненькие такие, квадратненькие, замечательные. Из них строить великолепно. И вот город отстроили из развалин одного строения. Разобранного. Не разрушенного, а разобранного.
А средневековый Рим во сколько раз был меньше античного?
Я не считал, не знаю. Намного меньше. Потому что стены древнего Рима, они далеко там встречались. От начала средневекового. Козы паслись там. Опять же, канализация не работала, засорилась. И вот год и почистили, потом ее опять загадили. То есть там все прелести средневекового города, вроде нечистот на улицах, крыс и так далее, все это придет в Рим. В чистенький вообще-то город. Город с банями. Удивительная эта привязанность римлян к баням. Все тот же историк, который видел это своими глазами, упрекающий Рим в роскоши последние дни. Ну что ж вы творите-то? Упрекает римлян в том, что они в банях, богатые римляне, занимают большую часть места, а бедным приходится ютиться. Лучшие места занимают в банях, проплатили они, а бедные, которые бесплатно должны ходить, они там ютятся и ропщут. И он не призывает не ходить в баню, он призывает, давайте делиться же, ну что ж такое. Вот это как раз время Аларих вошел. Аларих уже вошел в Италию. Аларих освобождает рабов. Рабы охотно переходят на его сторону. Он их принимает. Аларих не разрушает храмов. Аларих молится. Он благочестив. Он хоть и арианин, но ариане к православным относились лучше, чем православные к арианам. Во всяком случае, ариане готы. Ариане вульфилы. Воспитанные вот этим великим человеком, для которого еще стоял вопрос, кто прав, о чем он и говорил Феодосию, что давай мы собор соберем, разберемся по-настоящему в этом вопросе. Но умер. Аларих пока жив. И в 408 году он подошел к Риму первый раз. И по этому поводу казнили вдову Стилихона Сирену. племянницу императора Феодосия, красавицу. Ее обвинили в том, что она вступила с ним в сговор. Она не вступала ни с кем в сговор. Нужна была жертва. Народ, да, толпа, быдло уже. Давай, давай, кто тут виноват? Как это так? Никогда со времен галлов, еще со времен республики не подходил враг к стенам Рима. Последний, кто был у стен Рима, это Ганнибал. Ганнибал у ворот. Спасайся, кто может. Тревога, в общем. Ну, тогда не спасайся, кто может. Тогда в те времена было «сомкнем ряды», вообще-то говоря, и дадим отпор. Потом следующий был вопль «Спартак у ворот». Но это уже внутренняя война гражданская, да? Это не считается, как бы, что это внешний враг какой-то. И вот теперь внешний враг первый раз за несколько столетий к священным стенам Рима подошел враг. А вступил в переговоры с сенатом. Все золото сюда. А что нам останется? Вам останется жизнь. Но мы помним нашу прежнюю доблесть. Мы сейчас как бы это самое, все сплотимся. Да как выйдем, да как дадим. На что Аларик засмеялся. Выходите. Густую траву легче косить. Это знаменитая его фраза. Давайте, густую траву легче косить. Ну, давайте скину маленечко вам там. Торговался, значит, и выторговал вот как раз вот рабов всех. Ненавидел рабство человеку, раздражало его самим своим существованием. Видимо, тогда же он получил в заложнице Галлу Плацидию, как раз вот эта дочь императора Феодосия Великого. Потом она станет удивительным совершенно товаром на какое-то время. На нее начнут хлеб выторговывать. Забавная история, но она хорошо показывает, кто такая Галла Плацидия и что именно происходило у готов. А в 410 году, после многократного предательства императора Гонория, который не выполнил ни одного своего обещания Алариху, а просил-то он всего лишь, это вот просто уму непостижимо, признать его полководцем Римской империи, должность он просил, и место поселения своим готам. Ничего больше. Это была бы надежнейшая стена, стоявшая на пути любых орд. Ну, просто вот тупость этих выродившихся потомков великого человека, она удивительна. Ну, и он взял Рим. Я еще, вот это последнее, наверное, что я сегодня успею сказать. Поведение диких готов Алариха в Риме. Рим был разграблен, это так. Люди, спрятавшиеся в храмах, были не тронуты по строжайшему приказу. Все спаслись. Готы уйдут, они выйдут из храмов. Убежище, там не трогать. Ворвался гот с отрядом в богатый дом. И женщина, там золото, женщина говорит, это церковный утварь из храма апостола Павла. Он тут же отступил, послал весть Алариху. Аларих выделил охрану. И всю эту утварь перенесли в храм апостолов. Видимо, благочестивая женщина просто спрятала. Скорее всего, диаконисса. Тогда была такая должность. Были диаконисы, которых, кстати сказать, приравнивали, боюсь сказать, слишком смело. Но некоторые сведения, вот такие вот, что вот я читал, позволяют сделать вывод, что их приравнивали, римляне приравнивали к весталкам. То есть они были, ну, такими священными особами, эти диаконисы. Ну вот... Ну, Рим, ну что? Вот, а он же только-только умирает. Память-то осталась.
Представляю, какой был стресс для жителей тогдашних и Восточной, и Западной империи. Рим взят. Это, видимо, уже просто что-то такое...
Это катастрофа. Это все, это конец света. Это все. Но это было не все. И Аларих это сказал четко совершенно, озвучил, что нет, это не все. Мы можем все возродить. Будьте умнее. Мы все возродим. Но, может быть, у него что и получилось бы. Да не успел. В том же году он умер. А вот эту кочевую армию государства через тире, так, армия государства, возглавил его зять Атаульф. И повел Гавию, вывел армию из Италии и захватил значительную часть богатейшей провинции Галлия, организовав там первое варварское королевство. Королевство Вестготов. Ну вот на этом я, наверное, сегодня закончу. Неделю назад я упоминал о моем любимом, замечательном батюшке, отце Дмитрии Дудко покойном, которого я почитаю как старца и провидца, который сыграл огромную роль в моей жизни. Его книги во многом обязаны ему. своим воцерковлением. Так вот, с радостью сообщаю, что вышла в первый раз в хорошем, качественном издании его книга «Подарок от Бога». Книжечка эта есть, вот сейчас идет ярмарка, выставка-ярмарка в Сокольниках, в секции «Русский хронограф». Поезжайте, купите, не пожалеете. В особенности я рекомендую ее тем, кто интересуется посмертной темой и кто читал «Посмертные приключения Вознесенской» и то, что я очень люблю, «Расторжение брака Льюиса». Так вот, это лучше. Пятая часть «Голгофа воскресения» книги отца Дмитрия Дудко «Подарок от Бога» лучше. Пробирает. Почему пробирает? Потому что правда. Ни придумка, ни фантазия, ни философские измышления автора о том, что будет после смерти. А здесь видно уже знание. Знание человека, которому один шаг или полшага до черты, за которой не знаем что, но очень интересно. Все равно интересно. По традиции я прочитаю сейчас молитву святителя Феофана Затворника, которую я, к сожалению, никак не выучу, хотя читаю ее два раза в день, утром и вечером. «Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый! Слава Тебе, создавшему всяческое! Слава Тебе, почтившему нас образом Своим! Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем! Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему, Церковь Твою устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему! Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов! Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению! Пусть он меня тащит ко спасению, хоть за шиворот, хоть за ногу, хоть как угодно, но пусть тащит. Вот, слава Богу, слава Богу! Храни вас всех Господь, и до встречи в Риме!»
Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если просишь чего у Бога, и Он медлит услышать тебя вскоре, не печалься, потому что ты не премудрее Бога. Бывает же это с тобою, или потому что недостоин ты получить просимое, или потому что пути сердца твоего не соответственны, но противны прошениям твоим, или потому что не пришел ты еще в меру, чтобы принять дарование, которого просишь. Ибо не должно нам прежде времени касаться великих мер, чтобы дарование Божие от скорости приятия не сделалось бесполезным, потому что легко полученное скоро и утрачивается, все же приобретенное с болезнью сердечную и хранится с осторожностью. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.